Madrid, Radio Svoboda. Время гостей в эфире «Радио Свобода» ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. Сегодня, 26 ноября, в понедельник, Совет Федерации утвердил дату проведения президентских выборов. Голосование состоится 2 марта будущего года. Решение о назначении даты выборов члены Совета Федерации приняли единогласно. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Юрий Шарандин сообщил, что полный список кандидатов в президенты России станет известен уже до Нового года, до 1 января следующего года. Сегодня в студию программы «Время гостей» приглашен председатель Государственной Думы России 2 и 3 созывов Геннадий Селезнев.
Добрый вечер, Геннадий Николаевич.
Ведет программу Владимир Бабурин. Вы можете принять участие в беседе, послав смс-сообщение на номер +7 903 743 2801, либо на пейджер в Москве 961-3333, код Москвы 495, либо на адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Геннадий Николаевич, за несколько дней, даже, может быть, за несколько недель до объявления даты президентских выборов пошли различные конспирологические разговоры о том, что у президента Путина есть возможность участвовать в нынешних президентских выборах. И толковали две статьи закона о выборах. Статья 6 гласит: лицо, занимавшее должность президента и досрочно прекратившее исполнение полномочий в результате отставки, не может участвовать в выборах, назначенных в связи с его отставкой. А вот статья 3 того же закона прямо запрещает участвовать в выборах лицу, занимавшему на день официального опубликования решения об очередных выборах должность президента второй срок подряд. И вот тут пошла различная конспирология, что если сейчас, буквально в ближайшие 2 дня, до того, как дата президентских выборов 2 марта 2008 года будет напечатана в российской газете, президент Путин может сделать некий шаг, который позволит ему участвовать в президентских выборах, обойдя и статью 3, и статью 6. Как вы относитесь ко всей этой конспирологии?
Именно конспирология. Дело в том, что действительно закон вступит в силу о дне выборов после его официального опубликования. Поэтому он должен быть еще подписан президентом, и после этого, значит, уже будем ждать, когда российская газета его напечатает. Поэтому есть примерно 5 дней, когда все вот эти версии, которые сегодня активно обсуждаются в печати, да я и сам на своем сайте помещал свою версию, что, став депутатом Государственной Думы от «Единой России», он может сложить в себя полномочия президента и после этого уже спокойно пойти на новые выборы, как бы вступить в первый срок. Сейчас действительно, вот эти 5 дней, они скажут, какие версии возможны, какие невозможны. Но мне-то кажется, что все-таки не случайно вот сейчас идет такая суета в отношении того, как сделать Путина национальным достоянием или еще каким-то национальным героем. Скорее всего, он сам для себя решение не принял идти на 3-й президентский срок, потому что он это многократно заявлял и нашим гражданам Российской Федерации, всему миру, что он на 3-й срок не пойдет. Я понимаю, это будет не 3-й срок, но все равно эта позиция будет очень уязвима.
А как вы полагаете, вот к чему такие сложности дотянули до последнего момента? Ведь совершенно спокойно Государственная Дума, где конституционное большинство у «Единой России», могла принять конституционную поправку, которая разрешила бы Владимиру Путину идти на 3-й срок. Ну, поворчали бы оппоненты Путина. Ну, на этом бы все и закончилось. То есть, вот все... Мне очень нравится выражение, что есть форточка, есть щелочка, в которой сейчас можно выскользнуть, можно выпрыгнуть. Но если можно было спокойно выйти в дверь или войти в дверь, ну, зачем же в форточку лазить?
Это мне тоже кажется, что президент не будет пользоваться, как говорится, какой-то щелью для того, чтобы можно было, ну, вполне, как говорится, легитимно участвовать в предстоящих выборах президента. Скорее всего, это не его путь. Но вы видите, какую сегодня истерику закатили некоторые наши граждане, которые пошли на то, чтобы создать даже движение за Путина. Я, например, этих людей не понимаю. Есть наша российская конституция, которая определяет президенту 2 срока. Президент полон сил, полон здоровья, с головой все в порядке. И почему нужно, как вокруг какого-то убогого калеки, поднимать такой шум, что не трогайте Путина, оставьте его еще для России. И вообще вся эта истеричность, если бы она еще прозвучала бы где-то пораньше, бы за месяц хотя бы, тогда бы можно было понятно. Вот 90% граждан России решило, что наплевать на Конституцию, или давайте внесем поправку в Конституцию и оставим президента на дальнейшее пребывание у власти. Нет, все это идет в последние моменты, идет нагнетание. Но я думаю, что это все-таки нагнетание, рассчитанное этими пиарщиками, чтобы «Единая Россия» набрала побольше голосов в ходе избирательной кампании в Государственную Думу. Президент может стать генеральным секретарем «Единой России», партия, которая, как они говорят, уже включает в себя несколько миллионов граждан. Эта сила, как они говорят, что она помощнее КПСС, но бог им судья. Они будут владеть парламентом, они будут назначать правительство, они будут определять. Поэтому должность генсека такой партии, она для президента может оказаться очень комфортной. Не будучи президентом, не будучи, как говорится, депутатом, он может стать генеральным секретарем этой партии.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Микрофон Владимир Бабурин. И гость сегодня Геннадий Селезнев, депутат Государственной Думы и председатель Государственной Думы 2-го и 3-го созыва. Очень скоро мы продолжим.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Гость сегодня Геннадий Селезнев, председатель Государственной Думы России 2-го и 3-го созывов и депутат Государственной Думы 4-го нынешнего созыва. У микрофона Владимир Бабурин. Геннадий Николаевич, а как вы оцениваете вот все нарастающий градус истерики? Вот вы сами употребили это слово, я вас цитирую, потому что, мне кажется, достаточно точная оценка. Началось все, как мне кажется, такая первая точка отсчета во время общения президента с российским населением, когда он совершенно неожиданно обвинил депутатов Государственной Думы первых трех созывов, в общем, как мне кажется, и вас лично, что первые три думы ничем, кроме популизма, не занимались, и ни одного нормального закона принято тогда не было. В общем, я не точно цитирую господина Путина, но достаточно близко к тексту, что многих старых депутатов достаточно сильно возмутило. У нас как раз вот в этот момент на радио был Владимир Рожков, и наш это подпрыгнул от возмущения, говорит, как, да я сейчас список напишу, что все законодательство было создано первыми тремя думами.
Абсолютно правда. И абсолютно неправ президент, когда он бросил вот такой вот упрек. Это, опять же, пиаря «Единую Россию», было сделано заявление, что первые три думы работали неконструктивно, но это большая ложь. Дело в том, что вот как раз первые-то три думы, они принимали законы в соответствии с Российской Конституцией. 93-й год, принята новая Конституция. Все законодательство в России – это законодательство Советского Союза и Республики РСФСР. Новая Конституция, как говорится, на всем этом поставила крест, и мы по инерции работали по законам, которые были приняты Советским Союзом и РСФСР. Поэтому как раз стояла сложнейшая задача, во-первых, принять все конституционные законы. Во-вторых, нужно было принять все кодексы, нужно было принять закон о Счетной палате, о Верховном суде, о милиции, об армии и так далее, и так далее. То есть все пенсионное законодательство, все самые принципиальные законы как раз принимались первыми тремя думами. Четвертая дума стала уже править то законодательство, которое было принято. Абсолютно новых законов, по-моему, вышли буквально единицы. Больше того, мы остались должниками перед нашими гражданами. Мы приняли то, что требует Конституция, все конституционные законы. Но не приняли один закон. Закон о Конституционном собрании. Вот это долг наш перед Конституцией. Я еще, работая председателем 3-й Государственной Думы, говорил Владимир Владимирович, что у нас остался долг перед нашей Конституцией, закон о Конституционном собрании. Он мне так спокойно ответил, а куда нам торопиться? Конституцию менять мы не собираемся. Зачем нам закон о Конституционном собрании? Я говорю, дело не в том, что мы собираемся менять Конституцию, но просто сколько нужно лет Конституции, чтобы конституционный закон, в конце концов, был принят. На это я ответа не получил. То есть я не сомневаюсь, что и 5-я Государственная Дума может этот должок оставить, но то, что все основное законодательство было принято тогда, это абсолютная правда. И самое-то главное, что вот не та Дума занималась популизмом. Я помню, с каким трудом мы верстали каждый бюджет. Я помню, что там говорить о том, что у нас бюджет может дойти до триллиона, мы даже мечтать не могли. Это были действительно жалкие крохи, которые нужно было распределить и на армию, и на милицию, и на образование, и на науку. Это в полном смысле слова были жалкие крохи. И вдруг, смотрите, как на дрожжах вырастает бюджет в последние годы, но в том, что он растет, как на дрожжах, нет ни заслуги президента, нет ни заслуги правительства. Есть заслуга одна – мировые цены на нефть, на газ, на наше сырье. И мы сейчас, наоборот, такое ощущение, что правительство растерялось. А как всеми этими миллиардами и миллиардами долларов с умом распорядиться? Вот в чем сегодня проблема. Когда вроде бы появились огромные деньги, когда мы начинаем свой этот стабилизационный фонд прятать по различным западным банкам, понимая, сколько у нас прорех еще есть в нашем государстве российском, и обвинять кого-то в популизме. Вы знаете, наши граждане, наверное, хотели бы, чтобы выборы в Думу были каждый год. Вы посмотрите, за полгода до выборов сколько принято нужных людям законов. Мы повысили минимальный размер оплаты труда. Мы стали регулярно раз в два года индексировать размер пенсий. Хотя пенсии наши смешны. У нас сегодня коэффициент замещения 24-26. Хотя в европейских странах, да, даже по их всем европейским социальным хартиям, меньше 40 он быть не может. Это уже не Европа, если меньше 40. А мы сегодня говорим, 26 это уже хорошо. Нет, это не хорошо. 40 это минимум, а дальше надо наращивать до 60%. И вот эти все вот законы социально чувствительные были приняты как раз за полгода до выборов. Я в одном не понял Единую Россию и ЛДПР. Как они могли попытаться подменить Знамя Победы? Я со многими ветеранами Великой Отечественной войны общался. Они мне просто с пеной у рта кричали, шумели, что мы никогда не проголосуем за Единую Россию и за Жириновского. Они хотели нам поменять Знамя Победы. Что-то они сейчас попритихли. То ли их устроила надбавка к пенсии с 3 декабря в 300 рублей, то ли почему. Но вот какие были мотивы у партии власти и у их сателлита ЛДПР, чтобы менять Знамя Победы? Во-первых, в канун выборов. Во-вторых, в канун 9 мая. Это что значит, они придут в Пятую Думу, они все-таки своей цели добьются? Они это Знамя Победы поменяют, коль они покусились на святыню для каждого ветерана? Это Знамя Победы не только российских ветеранов войны. Это весь СССР участвовал, это их знамя. Это знамя и для казахов, и для киргизов, и для азербайджанцев, и для армян. Поэтому как это можно было вообще на это сообразить, пойти на это? Я этого, например, не понимаю. Вот какой тут был популизм, мне непонятно. А то, что у нас сегодня говорят о том, что и пенсии в будущем году будут расти, и МРОТы будут повышаться, и мы придем к европейскому уровню, это, простите, заявления все сделаны перед выборами. Когда принимался 122-й закон, ведь оппозиция говорила... Логика закона понятна, направленность закона понятна, но вы же как плохой продавец в магазине, вы же не довесили денег в этом законе для того, чтобы не возникло проблем с лекарствами, с проездом на транспорте и так далее. Ведь по сути дела они вот за эти два года, они цену этого закона подняли почти в два раза. Ведь оппозиция об этом говорила сразу, что вы обвешиваете своих покупателей, обвешиваете свой народ, который пользуется этими всеми льготами и привилегиями. Обвесили. А сегодня начинают срочно наверстывать, потому что подоспели депутатские выборы.
А вам не кажется, что просто нынешнее парламентское большинство ничего не боится по определению? Не боится поменять Знамя Победы, не боится принимать 122-й закон о монетизации льгот, потому что вроде как все знают, что принят он Единой Россией, а проголосуют все равно за Единую Россию. Да, было принято перед выборами решение об индексации зарплат бюджетникам и пенсий, что привело к достаточно значительному росту цен непосредственно перед выборами. А их даже это, по-моему, не беспокоит.
Вы знаете, их сегодня, по-моему, ничто не беспокоит, потому что, как я уже говорил, и в своих выступлениях и в своих колонках на своем сайте о том, что они настолько сегодня наглы и самоуверены, что им можно все. Их не волнует. Они уже совершенно точно знают, когда вся администрация всех городов, всех поселков, всех деревень брошена на то, чтобы правдами, неправдами нагнать высокий процент, которых проголосуют за Единую Россию, вплоть до того, что за руку будут приводить людей, которым в памяти отпечатается цифра 10, потому что уже уже невозможно смотреть на Москву. Москва вся в десятках. Москва сегодня вся в призывах. Москва сегодня, оказывается, уже голосует за первого номера в списке номер 10. И это все непонятно. Поэтому они, конечно, они в этом отношении очень уверены, что им все сойдет с рук. Они дальше могут продолжать эту политику. Они дальше могут говорить сегодня неправду. Они могут критиковать предшествующие думы, предшествующие поколения, советский период. Хотя экономика еще не вышла на уровень 90-го года. Чему тут радоваться? Какими рапортами отчитываться? Повторяю, нет заслуги ни президента, ни правительства, что сегодня на Россию сыпется долларовый дождь. Опять же, из-за того, что мы... Сегодня попали в такую ситуацию, что можно пополнять любой бюджет нефтедолларами, и этих нефтедолларов еще хватит на какое-то количество лет, пока не заработают в полную силу наша все-таки экономика. Реальная экономика, производящая экономика.
Звонок у нас из Москвы. Петр, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, уважаемые господа. Геннадий Николаевич, такой вопрос. В Санкт-Петербургской студии «Радио Свобода» в передаче «Время гостей» у Резункова примерно неделю назад Егор Тимурович Гайдар сказал следующее, что у нас есть проблемы с наполнением пенсионного фонда. Вот. А ВВП у нас растет как на дрожжах. Почему-то этот ВВП никак не стыкуется с наполнением пенсионного фонда. И в этой связи Егор Тимурович сказал следующее. Давайте из стабилизационного фонда будем подпитывать наш пенсионный фонд. Ну, как-то странно, если ВВП огромный, давайте возьмем от него европейский процент и дело с концом. В чем тут загвоздка? И второй вопрос, если успеете ответить. А что, Путин был не в курсе, когда ставился под вопрос принятия закона о Знамени Победы? Наверное, был. Спасибо.
Придется вам отвечать и за Гайдара, и за Путина.
Да, ну, спасибо, что Егор Тимурович услышал меня. Я уже давно говорил, что стабилизационный фонд частично можно распечатать под то, чтобы пополнять пенсионный фонд. Частично. Это не означает, что все нужно бросить только на это. В конце концов, пенсионный фонд должен наполняться тем процентом отчисления, который сегодня каждое юридическое лицо платит в пенсионный фонд. Но с учетом того, что сложился дефицит в пенсионном фонде, и у нас есть сегодня серьезный профицит в бюджете, можно безболезненно эти деньги оттуда изымать и направлять их в пенсионный фонд. Это ответ на первый вопрос. Я думаю, что «Единая Россия» ничего не делает просто так. Сегодня в России даже проекты законов, которые подписываются депутатами из «Единой России», они бесспорно согласовываются в администрации президента. Один из единороссов объяснял в Думе мотив, для чего они вносят этот закон. Он заявил примерно так. Но ведь президентом Ельциным уже был подписан указ о переделанном Знамени Победы. И нам нужно сегодня этот указ сделать уже законом. Это, конечно, был такой хлипкий аргумент, потому что этот указ даже боялись показывать, что, оказывается, был такой указ, но он был не исполнен. Ни Министерство обороны, никто не исполнял, потому что понимали, что посягнуть на главную святыню нашего народа сегодня, наверное, ни у кого не хватит мужества. Все знали, но, может быть, думали, опять под шумок, под какими-то там объяснениями, что со Знамени Победы улетит серп и молот, почему-то так ненавистно. Союз труда сельского и рабочего оказывается ненавистный символ. И они хотели вот так под шумок, под свой якобы мнимый авторитет прошмыгнуть от внимания ветеранов. Но хорошо, что и ветераны Великой Отечественной войны оказались людьми бдительными. Они сразу после этого безобразного закона сформировали свою депутацию, попали к президенту и, в общем-то, убедили его не трогать их святыню, не трогать никогда, ни этой думой, ни следующей думой. А так, я думаю, все знали. Это тоже в какой-то степени был пиаровский ход.
Виктор Иванович из Москвы, добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Геннадий Николаевич. Я хочу сказать, не буду говорить о Думе, о всех созывах, хочу обратить внимание на следующее, потому что об этом, думаю, немногие знают. В свое время, когда Юрий Владимирович Андропов был председателем КГБ, а потом секретарем ЦК генеральным, то он, когда приезжает в подразделение, всегда здоровался со всеми сотрудниками, со всеми за руку. И обратите внимание сейчас на Путина. Как он на всех встречах здоровался со всеми за руку. И об этом случае всегда помнят все, буквально. Потому что относились к нему очень хорошо. Лишь за то, что он относился к людям так вот. И он повторит это же трюк. Просто-напросто. Вот что хотел сказать.
Спасибо. Ну да, это, наверное, все заметили, что он старается с каждым поздороваться за руку. И это, в общем, целая церемония. будь это встреча с членами правительства, когда каждый подходит, кланяется и пожимает руку президенту, или это будь такая вот, скажем, молодежная тусовка, как совсем недавно было в Лужниках, когда он как бы шел через коридор молодежи, вот то же самое старался или кого-то шлепнуть по руке, или поздороваться за руку. Ну чего, это нормально, это люди любят, это люди понимают, вот поэтому здесь ничего сверхъестественного в этом я не вижу.
Ну, по-моему, тоже совершенно естественно. Например, все работающие в Государственной Думе журналисты знают, что у Геннадия Зюганова привычка, когда он проходит в зал, поздороваться с каждым корреспондентом. Это тоже такая традиция. Не вижу в этом ничего необычного. Сергей Митрофанов пишет: подготовка одного космонавта стоит 20 миллионов долларов, а подготовка одного президента 20 миллиардов. Недороговато ли для российских налогоплательщиков менять президентов? Вот это довольно распространенная точка зрения. А зачем? Зачем что-то менять, когда и так все хорошо?
Ну, вы знаете, сумма названа та, которую объявил вроде бы Центризбирком, во что обойдутся президентские выборы. Но это, как говорится, я думаю, что только такая вот публичная часть, о которой мы знаем, о которой заложено в закон о бюджете, то, что можно потратить. Но выборы, конечно, будут в несколько раз дороже. Вот неужели кто-то сейчас думает о том, что все, что сегодня творится у нас в России, рассвеченная Москва, вся увешанная флагами, транспарантами, билбордами, не знаю, какая гигантомания просто в этом. Даже разрушенная гостиница «Москва» и то голосует сегодня за Путина, или за план Путина, или за номер 10. Вот, какие это сумасшедшие деньги, я просто прикинул. Это в десятки раз, наверное, превышается официальный избирательный фонд. Но поди ж ты проверь. Сделала бы это, позволила себе другая партия, да ободрали бы ночью все на свете. Нет, то, что делает партия власти, никто обдирать не собирается. Питер весь завешивается, Москва вся завешивается. Я не понимаю только от чего. Неужели они так не уверены, что они соберут большинство? Поэтому я думаю, что если бы не было вот этой вот такой истеричности, а я думаю, что перед 2 декабря накал будет усиливаться, и мы еще не то увидим и услышим, то выборы прошли бы гораздо спокойнее. И уж свое-то большинство, пускай не конституционное, но «Единая Россия» набрала бы. Я не понимаю, чего они хотят. 90%, 80%. Повторить казахстанский вариант. Когда пройдет одна партия власти, но мы всему миру скажем, ну вы знаете, у нас же было 11 партий в выборах, но народ так решил.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Геннадий Селезнев, депутат Государственной Думы и председатель Государственной Думы 2-го и 3-го созыва, сегодня в нашей студии. Очень скоро мы продолжим. В программе «Время политики» сегодня ход предвыборной кампании в России в прямом эфире будут обсуждать политологи Александр Кынев, Михаил Виноградов, Станислав Белковский и автор книги «Путин. Его идеология» Александр Чедаев. Ведет программу Михаил Соколов, 22.07, первый выход в эфир и повтор в 10 утра. Слушайте «Радио Свобода», а сейчас краткая сводка новостей середины часа. «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Европейская комиссия серьезно обеспокоена арестами организаторов и участников акции оппозиции в России. В заявлении главы Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу отмечается, что свобода собраний и выражений являются фундаментальными правами человека. Независимый депутат Госдумы Владимир Рыжков требует допустить его к Гарри Каспарову, задержанному во время субботнего марша несогласных. В заявлении Рыжкова говорится, что ему и адвокатам незаконно отказывают в посещении изолятора, где находится Каспаров. Союз правых сил призывает оппозицию договориться о едином кандидате в президенты. В Ставрополе подожжен офис регионального отделения Союза правых сил. Президент России Владимир Путин утверждает, что бюро ОБСЕ отказалось направить своих наблюдателей на думские выборы под давлением США. Еще одного российского ученого обвиняют в продаже секретов за рубеж. Перед судом в Москве предстал член Российской академии космонавтики Игорь Решетин. Его обвинили в передаче секретных технологий Китаю. В ЦИК Грузии завершен прием заявлений от желающих принять участие в президентских выборах 5 января. Баллотироваться собираются 22 кандидата. «Сербия не уступит ни пяди своего края Косово», заявил сербский премьер-министр Воислав Каштуница. При этом он выразил надежду, что удастся найти приемлемое для всех решение статуса Косово, а не только для косовских албанцев. Президент Пакистана Первес Мушарраф на этой неделе сложит с себя полномочия главнокомандующего и примет присягу как гражданское лицо. Лидеры крупнейших оппозиционных партий подали заявки на участие в парламентских выборах.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». И гость сегодняшней программы Геннадий Селезнев, депутат Государственной Думы. Он возглавлял Государственную Думу второго и третьего созывов. Ведет программу Владимир Бабурин. Вы можете посылать смс-сообщение на номер плюс 7903-743-2801, либо на пейджер в Москве 961-3333, код 495, абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Алпална из Москвы пишет: «Уважаемые господа, копеечная прибавка к пенсии привела к росту цены инфляции. Это колоссальные расходы. Зачем людям голову морочат? У меня не укладывается в голове, как может быть заработная плата ниже прожиточного минимума». Это уже Александр пишет. «Это нарушение 102 статьи Конвенции Международной организации труда. Как заставить власти соблюдать права граждан?» Ну вот опять не по адресу вопрос, но, Геннадий Николаевич, вам придется отвечать.
Вы знаете, не даст соврать мне Михаил Михайлович Касьянов, который, будучи премьер-министром, дважды или трижды я его запрашивал, говорю: «Михаил Михайлович, почему до сих пор вы не вносите на ратификацию в Государственную Думу Европейскую социальную хартию?» Он сначала вообще ничего не отвечал, делал вид, что он не очень понимает, о каком документе идет речь. Потом как-то сказал: «Геннадий Николаевич, ну что ты настаиваешь с этой Европейской социальной хартией? Неужели ты не понимаешь, что мы сегодня финансово несостоятельны ее исполнять?» Вот, оказывается, в чем была вся судьба этой Европейской хартии. Конечно, коэффициент замещения делать 40% для пенсионеров, минимальный размер оплаты труда делать таким, чтобы он был выше прожиточного минимума, устанавливать новые размеры для госслужащих, зарплат, для того, чтобы они могли достойно жить. Тогда российский бюджет, они говорили, потянуть не мог. Хотя я в этом очень сомневаюсь. Потому что я повторяю, сегодня у нас, по крайней мере, вот за последние, ну, буквально 3 года, мы растем как на дрожжах. Мы уже лопаемся от денег. Поэтому мы придумываем всякие ходы, куда деньги эти перевести. Я тоже, честно говоря, не очень понимаю, почему мы не можем деньги собственные стабилизационного фонда хранить в России. Чего мы боимся? У нас есть государственные деньги, банки, через которые мы можем эти деньги целевым назначением направлять в создание или новой инфраструктуры, тем более, что нам это нужно делать. У нас сегодня все говорим о том, что не хватает трудовых ресурсов. С другой стороны, мы знаем, что у нас в республиках Северного Кавказа у нас огромное количество незанятых людей. Почему бы нам не инвестировать в эти республики, чем инвестировать по-умному через инвестиционный фонд, который контролируется правительством? Это может быть каждый рубль быть меченым, никуда не уйдет налево, пойдет только по конкретному целевому назначению. И можно было бы, конечно, помочь экономике вот выйти в более широком смысле слова на научно-технический прогресс, на то, что бюджет стал пополняться именно этими деньгами, а не нефтедолларами. Поэтому то, в каком положении сегодня живут пенсионеры, это самое унизительное положение. То, что государственные служащие сегодня влачат жалкое существование, или офицер, который служит вдали, как говорится, от крупных городов, вот это должно сегодня быть темой номер один. Как можно жить без жилья, без семьи? Как можно вообще работать учителем, врачом? Я повторяю, в отдаленном от центральных городов регионе. Ведь там тоже людям надо жить. Там считают за счастье получать те же 5-7 тысяч рублей. Потому что можно на своем огороде, на своем хозяйстве чего-то вырастить, чего-то такое там, как говорится, себе дополнительно к столу приготовить. Но в принципе это унизительное положение. И сегодня мы могли бы очень большие категории людей из этого унизительного положения вывести. Если бы мы не думали о том, что если у нас не будет вот такого, такой серьезной жировой прослойки, что не дай бог завтра что-то обвалится. А обвалиться может при той экономической политике, которую мы наблюдаем сегодня.
Звонок из Ленинградской области, город Кингисепп. Геннадий, добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые гости передачи. И
добрый вечер, Владимир. Землячки. Да.
Значит, Геннадий Николаевич, да. Есть такой документ, называется «Конвенция о правах инвалидов». Да. Которой присоединились 104 государства. Многие из этих государств значительно беднее России, но они взяли на себя финансовые обязательства выполнить вот эти пункты этого документа. Почему более богатая Россия не присоединилась к этой конвенции и, в общем-то, не желает выполнять ее? Причиной тому, я считаю, это есть так называемая партия, но это группировка, я считаю, «Единая Россия». Вот почему, в чем дело?
Я только что подробно останавливался на Европейской социальной хартии. Я также могу остановиться и на этой конвенции. Вопрос тоже несколько раз поднимался, причем поднимал вопрос, я считаю, один из самых талантливых, но слепых депутатов, это Олег Смолин, который видит лучше любого зрячего депутата. Причина отказа в ратификации данного документа, скорее всего, та же. Наше правительство объясняет, что на реализацию данной конвенции, на реализацию данных обязательств, которые мы вынуждены будем на себя взять, якобы у нас не хватает денег. Самое ужасное, что число инвалидов в России растет. И самое ужасное то, что мы все время в чем-то им, как говорится, отказываем, обрезаем. Я помню, сколько было споров в Государственной Думе, когда предприятия общества слепых, общества глухонемых вдруг решили такими же налогами облагать, как и предприятия, где работают нормальные, полноценные люди. И сегодня у нас отношение к инвалиду ничуть не изменилось. То, что в новостройках стали строить дома с пандусами, чтобы можно было подъехать в коляске, это замечательно. То, что не появляется ни автобусов, ни трамваев, а какой-то экспериментальный покажут вагон, и потом телевидение целыми днями будет это транслировать, что появился такой вагон, это показуха. По сути дела, жизнь инвалида не изменилась. И сегодня, я повторяю, имея и в бюджете, имея и в стабилизационных фондах вот эти дополнительные средства, вот на эти-то категории людей нужно бы давно обратить внимание. Как обратить внимание на многодетные семьи? Как обратить внимание на то, что называть программу «комфортное и доступное жилье» – это безнравственно. Слава Богу, сегодня уже и в устах Медведева, и в устах других наших высших чиновников слово «комфортное» не звучит. Какое комфортное жилье, когда семья из трех человек получает 30-метровую квартиру? Какое это комфортное жилье? О чем тут речь? Поэтому я повторяю, сегодня есть такие вот социальные точки натяжения, которые можно ослабить. Можно ослабить, если проявить чуткость, доброту и повнимательнее отнестись к тем нашим согражданам, которые оказались или в положении беспомощных стариков, или еще хуже, не дай бог, в положении инвалидов.
Геннадий Николаевич, а вам не кажется, что социальные программы в России с таким трудом проходят, вернее, не проходят, потому что нет политической партии, которая будет эти социальные программы отстаивать? То есть в отличие от Восточной Европы, где на месте бывших коммунистических партий сложились вполне европейские социал-демократические партии, которые давно есть в Западной Европе, неважно, как они называются, социал-демократы, лейбористы, но, тем не менее, вот эти левые социал-демократические партии есть и очень сильные. В России все попытки создать социал-демократическую партию не удавались ни бывшему президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву, ни Григорию Явлинскому, при всем к нему уважении. Да, действительно, партия «Яблоко» — это реально социал-демократическая партия. Но желаю ему всяческих успехов. Все-таки уже не могу сейчас называть цифры, да. цифры соцопросов. Видно, какую нишу она сейчас занимает. Партия, которую вы сегодня представляете, «Патриоты России», тоже с достаточной социал-демократической программой. А сильной социал-демократической партии «Единой» в России нет. И, вы знаете, кажется, не предвидится в ближайшее будущее.
Ну, вы знаете, я думаю, все-таки предвидится. Я всегда говорил, что когда пошел искусственный режим на партии, когда «Единая Россия» попыталась в буквальном смысле слова реализовать план Путина создать двухпартийную Россию, то начиная от закона о политических партиях, кончая всеми последующими действиями, стали искусственно прекращать жизнь очень многих партий, хотя я всегда говорил о том, что от выборов к выборам партии будут укрупняться, партии будут находить общий язык друг с другом. Единственное, чего недостает, это нет той силы, которая бы поумерила амбиции вот наших вождей. Геннадия Андреевича Зюганова, Григория Алексеевича Явлинского, Бориса Ефимовича Немцова. Вы понимаете, надо, чтобы эти сами партии пришли к тому, что вот эти, может быть, люди уже должны отойти из первых ролей. Пусть придет новое поколение, которое без старых комплексов скажет, да, по-другому мы просто жить не можем. Миронов претендует на социал-демократию и на социалистический курс своей партии. Но опять же, вот всем им нужно согласиться с тем, что им не место в новой объединенной партии. Они могут быть почетными членами, консультантами, кем угодно, Дэн Сяопинами, как кому-то нравится. Но дайте, опять же, дорогу новым людям. Они бы пришли и из партии, которая сегодня называется «Патриоты России», не из партии Подберезкина, из партии Явлинского, из КПРФ, в конце концов, потому что понятно, что сегодня и КПРФ, по многим своим позициям, она близка к социал-демократии. Но просто вот не хотят в этом признаваться, не хотят ни с кем объединяться, поэтому нужны просто вот так старым вождям отойти и новым людям прийти. Тем более, пожалуйста, мы сегодня наблюдаем Францию. Действительно, при правлении социалистов во Франции были очень серьезные завоевания для людей. Вот пришел правый президент. Что началось? Давайте мы пенсионный возраст увеличим, давайте мы льготы отменим, давайте мы пенсионное обеспечение пересмотрим и так далее, и так далее. Франция бурлит. Франция не вылезает из забастовок, Франция хаос. Каждый день, как они говорят, теряются миллионы, миллионы евро. Ну и что хорошего в этом? Конечно, французы никогда не отдадут своих социальных завоеваний. Но смотрите, как настойчив правый президент продавливает линию правых. Потому что ослабли социалисты, потому что тоже устроили между собойчик, тоже из-за некоторого вождизма этих лидеров. И вот в результате что получили. Я думаю, что вот после этих выборов, уже сейчас тем более мы видим, как эти выборы организованы, то вот это будет, наверное, вот эти выборы, эти безобразные выборы, я бы так сказал, они как раз дадут толчок, чтобы у нас появилась или нормальная социалистическая партия европейского типа, или социал-демократическая партия.
Вы знаете, Март Лаар, когда первый раз был премьер-министром Эстонии, мне буквально на пальцах объяснял схему смены власти в демократическом государстве. Вот сейчас мы у власти, правые, мы правые, нам нужно немножко подкопить, потому что мы потом выборы все равно проиграем, придут социал-демократы, придут левые, но им уже будет что тратить, потому что мы накопили. В России сейчас ситуация парадоксальнейшая перед этими выборами. Ведь вот спросить людей на улицах, назовите партию из списка, их 11 штук. Ну, дай бог, ну, может быть, 3, ну, 5 назовут. Но никак не 10 и не 11. То есть партии по существу нет в нормальном европейском понимании этого слова. Mm-hmm. А парламент формируется теперь исключительно по партийным спискам. Посмотрим, ошибутся ли социологи на этот раз, но, тем не менее, все исследования показывают, что шансов перейти 7% барьер большинство из этого списка не имеет. А заплатить 60 миллионов рублей за регистрацию все готовы. Второе. Третье. Президент Владимир Путин беспартийный, но возглавляет список одной партии, которой, по его же собственной оценке, примазались всякие проходимцы, но лучше все равно ничего нет. И, наконец, практически все представители власти, за исключением председателя Совета Федерации, собрались в этой одной единственной партии, у которой совершенно замечательная программа. Это план уходящего президента. И последнее. Путин заявляет, что уходит, но при этом просит граждан о доверии. И вот с таким набором парадоксов Россия идет к выборам.
Да, это так, к сожалению. Это действительно набор парадоксов. По-другому этого не назовешь. И Сергей Михайлович Миронов оказался, как говорится, у разбитого корыта. Он-то всем объяснял своим справедливо россов, что его партия – это проект Путина, и что туда и волонтеры здесь же побежали, которые хотели работать на эту партию, поскольку ее родил Владимир Владимирович. Но оказалось, все это не так. Тем более, как она родилась. Сначала угробили родину, сделали все, чтобы Родины не стало, и лидер Родины Рогозин даже не был допущен на съезд. Также угробили партию пенсионеров, и потом вот на обломках этой партии кого-то привязали к партии жизни, создали якобы справедливую Россию. Ясно, что это тоже попытка создать вторую партию, она имеет тех же папу и маму, которые имеют «Единая Россия». Это, по сути дела, как бы две фракции одной и той же партии. Но здесь, конечно же, когда мы говорим о том, что вот надо, чтобы действительно реализовался план Путина, дать «Единой России» собрать абсолютное большинство, у обычных людей, конечно, возникает вопрос, а где этот план обнародован? Вы знаете, даже на сайте «Единой России» вы этого плана не найдете. На сайте кремлевской администрации вы этого плана не найдете. Никто никогда в глаза этого плана не видел. Те заявления о том, что вот все последние президентские послания, которые он каждый год делает для Федерального собрания, вот они суммарно составляют план Путина. Но, простите, это не аргумент. Почему президент и делает свои послания в соответствии с Конституцией каждый год? Потому что он ставит программу на год. А у нас привыкли, что из всех заявлений, которые мы слышим в президентском послании, дай бог, там 1% реализуется. А остальное как бы относится на будущее, на будущее, на будущее. И, конечно, если все суммировать, то, может быть, действительно, и можно каким-то образом выстроить план президента нынешнего еще на 10 лет вперед, исходя из тех нереализованных его тезисов послания, которые он произносил. Слушайте, уже у всех на языке навязло понятие борьбы с коррупцией. Но как Россия была среди самых коррупционных стран в мире, так она оттуда вылезти и не хочет. Это что, какие-то надо предпринять сверхусилия? Это что, надо пригласить каких-то биронов из-за рубежа, которые бы пришли и сказали, вот для русского народа план борьбы с коррупцией. Мы что, сами не знаем, как бороться с коррупцией? Да мы с нею не боремся. Закон о коррупции мы не принимаем. Только говорим о том, что коррупция сегодня проедает дно корабля с названием «Россия». Сегодня хорошо коррупционеров, все с ними на словах борются. А они смеются, расцветают, процветают, все более ловко обделывают свои дела и прекрасно себя чувствуют. Дают же чиновникам, потому что как раз вот эти коррупционеры, теневики, они и втягивают свою деятельность в чиновничество. И чиновничество тоже будет заявлять, что мы за борьбу с коррупцией. Но как же с ними бороться, если даже закон принять о борьбе с коррупцией не можем? Поэтому вот здесь вот, я повторяю, если, конечно, собрать все вот эти тезисы всех последних посланий президента, сказать, это не выполнено, это в состоянии зачаточном, этот сделан шажок вперед, скажем, о демографии мы заговорили, заговорили, а чем мы ее подкрепили? Да, вот, пожалуйста, появляется материнский капитал, когда мы его начнем выплачивать, это тоже такая тема очень острая, потому что как вот это сделано все, это тоже, по сути дела, ну, не совсем то, что хотелось бы молодым семьям. С точки зрения аграрного сектора вдруг вспомнили, что каждый год сокращается бюджетная поддержка аграрного сектора. Давайте вытащим это в отдельную категорию и давайте аграрному сектору помогать. Простите, вот нет вот такого четкого плана, о котором сегодня говорят. И когда я в Москве вижу эти огромные транспаранты о том, что план Путина – победа России, ну, скажите вы мне, ведь мы же все не дураки, мы не идиоты. Мы грамотные люди, хорошо образованные, пожившие в этой жизни и понимающие, что такое план, а что такое провозглашение какого-то мифического плана. Дайте этот план. Может быть, все партии примут решение о самороспуске, о снятии себя с выборов, и все побегут реализовывать данный план.
Вы меня на парадоксальную мысль навели, что если бы все пункты, изложенные Путиным в его посланиях Федеральному собранию, были выполнены, то плана больше бы не осталось. Потому что был бы исполнен. Из Подмосковья у нас звонок. Владимир, добрый вечер, вы в эфире.
Вы меня слушаете?
Да-да, добрый вечер.
Здравствуйте, уважаемые гости, ведущие. Геннадий Николаевич, вот я лично, без всяких там предпочтений, с кем не говорю, кого не спрашиваю вот сейчас на Медни, никто не собирается голосовать за Единую Россию. Вот за этот план Путина, как вы удачно сказали, который давно уже должен быть выполнен. Люди раскусили его за 8 лет, что он там это прокукарекает, а там хоть не расцветай, и то так на публику. А на самом деле он стоит на страже толстых мешков, миллионеров, быстренько реализовал закон, 3 года, все, ты подержался с наворованным, все, ты теперь священный, владеешь неприкосновенной личной собственностью. Народ раскусил. И он будет в кабинке, спокойненько раз, чик, против тех же аграриев, коммунистов, ну, патриотов. Ну, никто не хочет голосовать. Ну, откуда они возьмут этих 90-102%?
Вас, по-моему, Владимир звать, да?
Да, Владимир.
Володя, здесь, в общем-то, я многое такое уже слышал. Но, вы знаете, вот как ни парадоксально, когда Борис Николаевич Ельцин, помните, избирался на второй срок, у меня было много встреч с избирателями, я, будучи председателем Думы, аккуратно встречаюсь со своими избирателями, и сейчас, как свободный депутат, я тоже самое каждый месяц бываю в Питере, в своем 209-м округе. И я вот помню то время, когда сначала создали вот из Ельцина такого кумира. Я был всегда в оппозиции к этому человеку, но я и то иногда в каких-то аудиториях боялся критиковать Ельцина. Я видел горящие глаза людей, я видел всю страсть, с которой они поддерживали и поднимали на щит этого человека. Они любого, кто его критикует, готовы были, ну, в полном смысле слова разорвать. И смотрите, прошло 4 года, и они с такой же страстью кричали Ельцина долой, Ельцина в отставку, и так далее, и так далее. Поэтому вот мудрость «не сотвори себе кумира», она не потеряла своей актуальности. И если мы говорим, что никто там в кабиночке не проголосует, вы знаете, я, честно говоря, сомневаюсь. Вот я почему и говорю о ветеранах Великой Отечественной войны. Вы посмотрите по Первому каналу, показывают фронтовиков с колодками, с орденскими планками, которые сказали: за партию, которая хотела нас лишить знамени победы, мы никогда голосовать не будем. Сидят старенькие добрые люди и говорят: да, у меня единственный выбор — Единая Россия. Слушайте, ну как это понимать? Я понимаю, что можно всегда найти вот такого пропагандиста и агитатора, который согласится, разменяв свою совесть, сказать, что я за эту партию власти проголосую. Но ведь сколько людей и прагматичных, и практичных, которые говорят так: ну, наверное, я дурак, я что-то недопонимаю. Раз вся страна голосовать собирается за Единую Россию, раз у них такой высокий рейтинг, ну зачем я буду голосовать за патриотов России, у которых там, как рисуют наши лжесоциологи, вообще, по сути, рейтинга нет. Это все великая неправда. Но уже вдолбили, что есть партия победительницы. Так может, она чего-то все-таки сделает, если я за них проголосую? Я-то всегда говорил. Я понимаю, как сегодня тяжело учителя, которого заставляют по месту жительства брать открепительный талон, и в той школе, где избирательный участок, где его ученики, где родители этих учеников, голосовать так, как прикажут. Я знаю, какие сегодня ставятся метки, какие сегодня ставятся планки каждому государственному чиновнику. Не только всей своей семьей проголосовать, иначе, мол, мы тебя вычислим. Додумались до того, что некоторые заставляют через мобильный телефон снимать копию с бюллетеня, фотографию с бюллетеня, где человек в этой кабинке для тайного голосования поставил галочку, а потом отчитаться, как ты проголосовал. Немыслимые технологии сегодня применяются. Поэтому, конечно, того обвального большинства бесспорно не будет. Но то, что будут фальсификации, то, что на 96 тысяч избирательных участков не найдется 1,5 миллиона наблюдателей, которые могли бы, как говорится, с 6 утра до 12 ночи дожидаться протоколов, ждать.
А это Америка виновата, выезжать, как сказал сегодня господин Путин.
Да, выезжать с каждой урной, которая едет по домам, вот оттуда мы никто не знаем, чего они привозят. Те же корабли, которые сегодня в далеком океане, какие оттуда результаты привезут? Там нет ни наблюдателей, никого. Поэтому вот тут вот, я уже не знаю, как обращаться, к совести ли людей, еще к какому-то сознанию. Но ради бога, откажитесь от участия в фальсификациях. Дайте, в конце концов, хоть, ну, более-менее точную информацию по итогам выборов собрать.
Это вы к кому сейчас обращаетесь, Геннадий Николаевич?
А я обращаюсь и к Владимиру, вот к тому Владимиру, потому что это он говорит, что никто за них голосовать не будет. Володя, я понимаю вас прекрасно, что многие так рассуждают, как вы. Но по результатам вы увидите. Вот просто добровольную функцию выполните. Вот где вы живете, ваш избирательный участок, узнайте на следующий день, сколько проголосовало за партию власти. Вы увидите, что очень даже много.
Еще один звонок у нас из Кингисеппа, Ленинградской области. Сергей, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Геннадий Николаевич. Значит, я вот скажу такую сакраментальную, такую банальную фразу. Кому на Руси жить хорошо? значит, маленькая такая, значит, информация для размышления. 36% налоговых поступлений Соединенных Штатов Америки, значит, 36% вот этих поступлений, дает 1% населения Соединенных Штатов Америки. То есть это те люди, самые богатые люди Америки. Вот они 36% дают. А вот наши почему-то богатеи, наши толстосумы, они так это вольготно себя чувствуют. Вот бедный человек, получающий там эти несчастные 10 тысяч, с него 13%. Человек, который ворочает миллиардами, те же 13 человек. Вот я считаю, что вот эту...
Вы знаете, вот как раз вы попали в точку. Я докладывал закон о прогрессивной шкале подоходного налога. Я понимал, что раз нет положительного заключения правительства, все это бессмысленно. Как раз вот там и предлагалось. Потом была новая редакция, опять же, закона о прогрессивной шкале подоходного налога, где мы вообще людей, получающих в месяц 5000 рублей, от налога освобождали. Для того, чтобы у правительства была возможность выталкивать их за цифру 5000, чтобы начинать с них брать 13%. Верхняя планка по нашему закону была 35%. Ни в какую, ни правительство, ни партия власти подобные законы не поддерживают. Хотя в последнее время заговорили, что да, может быть, и надо придумать вот такой вот справедливый подоходный налог. Но я думаю, что с этой партией власти мы этого закона никогда не дождемся.
И последнее я прочитаю из пейджера. Все попытки создать в России сильную социал-демократическую партию обречены на провал. В современном мире социал-демократия – это присяга на верность ценностям Запада, которые для России чужды и абсолютно непопулярны, считает Александр из Москвы. У вас есть 20 секунд, чтобы его возразить.
Ну, вы знаете, Александр, это если так вот мыслить старыми категориями, что такое социал-демократия прошлого века, позапрошлого века. Но сегодня вы видите, что любая партия в своих программах танцует от реальной жизни. И если мы видим, что в реальной жизни вот эта вот социальная составляющая сегодня слаба или сильна, вот здесь как раз место социал-демократам и социалистам. И они могут, конечно, очень много сделать, чтобы социальные программы, социальные государства заработали в полную мощь, как именно социальные государства. 7-я статья Конституции России тоже называет социальным государством.
Спасибо, Геннадий Селезнев был сегодня в программе «Время гостей», которую провел Владимир Бабурин. Через несколько минут итоги дня понедельника подведет Андрей Шароградский. Владимир Путин считает, что неприезд наблюдателей ОБСЕ на выборы в Госдуму. В этом виноват Госдепартамент Соединенных Штатов. Владимир Рыжков намерен подать в суд на милиционеров, которые не пустили его в камеру к арестованному Гарри Каспарову. После новостей итоги дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».